Bild. Услышай новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Администрация президента России рекомендовала депутатам Государственной Думы пересмотреть решение о повышении транспортного налога. В Москве убит известный активист движения «Антифа». Россия заняла 146-е место из 180 в рейтинге борьбы с коррупцией по версии организации Transparency International. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, администрация президента России рекомендовала депутатам Госдумы пересмотреть решение о повышении транспортного налога в два раза. 13 ноября был принят в третьем чтении закон о повышении налога. Представители оппозиционных партий не согласились с этими нововведениями, а автомобилисты провели акцию протеста под названием «Гудок гнева». Однако эксперты сомневаются, что выступления оппозиции автомобилистов повлияли на решение партии «Единая Россия» отказаться от удвоения ставки транспортного налога. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
Сегодня председатель Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов, заявил, что на федеральном уровне принято решение вернуться к прежней базовой ставке транспортного налога.
Есть определенные непонимания с одной стороны, с другой стороны, ряд субъектов считает, что если базовая ставка увеличивается в два раза, надо автоматически увеличивать в два раза тот налог, который действовал на данный момент. Мы поняли, что это разночтение надо снять, и снять его можно только тем, чтобы вернуть базовую ставку к прежнему значению, расширить в коридор, в рамках которого субъект федерации может устанавливать транспортный налог именно для своего субъекта федерации. Есть базовая ставка, субъект может установить налог меньше базовой ставки, может установить больше базовой ставки. Это уже будет вопрос субъекта.
Депутат Госдумы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева рассказала в интервью «Радио Свобода» о причинах такого заявления спикера Госдумы Бориса Грызлова.
Готовилась вето Совета Федерации Миронова. Позиция резко отрицательная, и он знал, что будет отрицательная позиция Совета Федерации. Связано это с активными выступлениями оппозиции и с митингами населения. Ну и на это отреагировал, конечно, не Грызлов и не «Единая Россия», а администрация президента. И связано это еще с позицией президента в целом по налоговому законодательству. Причина изменения позиции Грызлова. Насколько выступление оппозиции народа на него оказывают влияние, мне кажется, что на них внимание не обращает. Позиция моя и позиция «Справедливой России» по транспортному налогу изначально была резко отрицательная. Мы голосовали против этого законопроекта и в первом чтении, и во втором, и в третьем. Требовали принять на рассмотрение нашу поправку «Единая Россия», отказалась о том, чтобы исключить вот из этого общего закона, где акцизы на пиво, на алкоголь, на табак, закон о транспортном налоге, ставки не повышать. «Единая Россия» отказалась этот вопрос даже рассматривать на пленарном заседании. Поэтому мы, в общем, последовательно выступали против.
Это была депутат Госдумы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Координатор Московского отделения Федерации автовладельцев России Дмитрий Самарин отметил, что пока рано думать об отмене этого закона.
До тех пор, пока Госдума не отменит принятый собой же закон в пятницу, мы пока не можем говорить, что окончательно повышения налога не будет. Это очень хороший сигнал, то, что вот в нашем обществе появилась надежда на то, что граждане могут такими демократическими методами, не прибегая к каким-то незаконным методам, насилию или еще каким-либо, могут отстаивать свои права и, как видим, добиваться определенных результатов. Мне кажется, это очень важный сигнал вообще во всей общественной жизни в нашей стране. Что касается транспортного налога, если это двукратное повышение налога будет отменено, на что, естественно, мы очень надеемся, мы все равно будем продолжать вести нашу работу в направлении того, чтобы вообще транспортный налог включить в стоимость бензина. То есть, что будет гораздо более справедливым, и, естественно, так сказать, каждый будет платить по тому, какое количество расстояния он проезжает, какое количество бензина заправляется. Так сделано во многих странах мира, и в идеале мы хотели бы прийти к такому решению. Ну и, конечно, у нас остаются другие проблемы, которые требуют решения. Это прежде всего и повышенные пошлины на импорт автомобилей, против которых мы будем продолжать бороться, и принятый в сентябре этого года технический регламент, который должен вступить в силу через год, в сентябре 2010-го, но значительно который ущемляет права автомобилистов в плане импорта и использования иностранных автомобилей, мы также против него будем бороться, так что, как говорится, еще огромное поле для деятельности Федерации автовладельцев и всех наших сторонников.
На чем основано ваше предложение включить в стоимость бензина налог на транспорт?
Прежде всего, это основано на опыте многих стран в мире, где транспортный налог давно включен в стоимость бензина. И мы также считаем, что это будет гораздо более справедливо, потому что есть люди, которые имеют 2-3 автомобиля, есть также у нас пенсионеры, которые ездят, например, только летом на дачу. Почему они должны платить за использование своего автомобиля в течение года? То есть, мне кажется, что включив в те 65% налогов, которые уже есть в стоимости бензина в нашей стране, еще и транспортный налог, это будет очень справедливо, потому что каждый будет платить, исходя из того, сколько он именно проезжает на своем автомобиле, какое расстояние, соответственно, сколько заливает бензина.
Это было мнение координатора Московского отделения Федерации автовладельцев России Дмитрия Самарина. Профессор, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин категорически против отмены транспортного налога.
Потому что, во-первых, образовалась дыра в бюджете, и это дыра, которая влияет на наши расходы по здравоохранению и по пенсионным делам. Значит, это нельзя, чтобы такое состояние оставалось надолго. Мы его создали сами, когда резко понизили единый социальный налог. Если вы хотите создать равновесную систему налогообложения, вы должны обратить внимание на те товары, которые, во-первых, образуют вредное потребление, это как раз алкоголь и табак. И второе, вы должны обратить внимание действительно на различия в обложении богатых и бедных. Только не с помощью подоходного налога, который все предлагают сделать прогрессивным. Это чушь, потому что мы по этому вопросу находимся сегодня на одном из первых мест в мире. Мы подаем пример, и у нас перенимают наш опыт. А пойти на то, что у нас слабо развито, а именно богатые, прежде всего, фиксируют различия, причем наблюдаемые различия с бедными по недвижимости и по транспортным средствам. Значит, как раз это у нас опять-таки не отработано и не используется в полной мере. Потому что у нас с вами не недвижимость облагается, а имущество и по советским правилам. То же самое с транспортными средствами. Поэтому я за то, чтобы транспортный налог был. И чтобы он действительно учитывал различия в престижности потребления. Хотите кататься на Мерседесе, платите.
Это было мнение профессора, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. Совет Федерации рассмотрит закон о повышении транспортного налога в среду, 18 ноября. По словам председателя Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, этот закон будет, скорее всего, отклонен. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском следственном изоляторе умер Сергей Магнитский, юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital. Главой этого фонда Уильяма Браудера и управляющего российским отделением Ивана Черкасова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 4 миллиардов рублей. Оба они были объявлены в международный розыск. По предварительным данным Следственного комитета при прокуратуре, Магнитский умер в результате острой сердечной недостаточности, хотя отмечается, что в его деле жалобы на плохое состояние здоровья отсутствуют. В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в понедельник вечером в подъезде дома, где он жил. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщили местные власти. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели переговоры в Пекине. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска: 20 лет бархатной революции, суд над Халидом Шейхом Мухаммадом, Краткая история политкорректности, так сформулирована еще одна тема сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир». И в конце программы «Какой идеал лежит в основе создания современной российской семьи?». Таковы темы сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня его для нас подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Что интересного пишут сегодня газеты?
Газеты и журналы. Я хочу начать с известного американского издания «Нью-Йоркер». Исключительно интересная статья Стива Колла, которая называется «Что произойдет, если мы потерпим неудачу в Афганистане?». Это образец вот типичной такой статьи человека, который работает на think tank, на такой исследовательский центр, где проигрываются или просчитываются различные варианты будущего. Но так как это человек из научной среды, экспертной среды, то он мыслит очень логически, и Стив Колл начинает с попыток определить, что же такое поражение, что же такое неудача, наша неудача, американская неудача или неудача Запада в Афганистане. Прежде всего, он говорит о том, что под неудачей он подразумевает всеобщую революцию или восстание Талибана по всей стране, которое принесет беды не только афганцам и не только афганским женщинам, он отмечает, имея в виду нравы талибов, но и потому, что это нанесет удар и поставит под серьезную угрозу американские интересы и, в частности, приведет к усилению Аль-Каиды и ее возможности совершать новые нападения. Дальше от того, что является неудачей, он переходит к тому, как эта неудача может произойти. Неудача может быть результатом неспособности администрации Обамы найти или обнаружить волю и достаточно разума для того, чтобы выстроить новую политическую и военную стратегию. Заметьте, что сначала идет слово «политическое», а затем уже и «военное». Ну и дальше Стив Колл переходит к рассмотрению четырех основных последствий того, к чему может привести поражение Запада в Афганистане. Прежде всего, гражданская война в Афганистане образца 1990-х годов вырастет, как пишет Стив Колл, как на стероидах, то есть сильно увеличенная, да, сильно раздутая. Второе – это возможность восстания и победы революции талибов в Пакистане. Третье – это рост исламистского насилия и нападений на Индию и рост возможности новой индо-пакистанской войны. Ну и, наконец, усиление амбиций Аль-Каиды, прежде всего, в отношении Соединенных Штатов и Великобритании. При, конечно, всем уважении к деятельности американских think tanks, можно сказать, что, в общем, и обычный читатель, и человек, который следит за международной политикой, именно такие результаты может и предусмотреть.
Кирилл, ну, наиболее важным, наверное, международным событием сегодня является встреча в Пекине председателя КНР Ху Цзиньтао и президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Что по этому поводу интересного в газетах сегодня?
В британской газете «Гардиан» Таня Браниган и Джонатан Уоттс пишут об экологической составляющей встречи Барака Обамы и председателя КНР Ху Цзиньтао. И здесь, по мнению вот как раз журналистов «Гардиан», ну, если не сенсация, то большой успех именно экологического движения. Это совместное заявление лидеров США и Китая, которое может вдохнуть жизнь в, казалось бы, уже полностью потерянные надежды в успех экологического саммита в Копенгагене, который пройдет в декабре. Мало того, что было это заявление, заявление очень недвусмысленное с обеих сторон, подписано еще и несколько соглашений о развитии технологий экологически более, ну, скажем так, приемлемых для современного мира, и даже создание некоторых совместных исследовательских центров для развития более зеленых технологий. Посмотрим, к чему это приведет. В любом случае, как известно, Китай именно является одним из главных препятствий для вот, подписания всеобъемлющего договора о сокращении выбросов в атмосферу вредных газов.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе для программы «Время свободы» подготовил и представил мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 18:21. Вы слушаете Радио Свобода. Центр антикоррупционных исследований организации Transparency International представил результаты ежегодного исследования индекса восприятия коррупции. Россия заняла 146 место из 180. Рассказывает Любовь Чижова.
Эксперты Transparency International измеряют уровень восприятия коррупции каждый год. Они опрашивают обычных людей, бизнесменов и экспертов. В опросе 2009 года фигурирует 180 стран. Индекс восприятия коррупции оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. Чем ниже показатель, тем выше уровень коррупции. В прошлом году уровень ИВК России составлял 2,1 балла. В этом он повысился на 0,1, то есть ситуация с коррупцией как бы улучшилось. Но эксперты по этому поводу лишь иронизируют. Несмотря на призывы премьера и президента, принятие законов и указов, борьба со взятками в России ведется крайне неэффективно. Власти давно пора перейти к более решительным шагам, считает директор Центра Transparency International в России Елена Панфилова.
Мы все слышали слова про модернизацию, да, мы все слышали о том, что мы планируем совершить гиперскачок в пространстве и стать настоящей современной страной с новыми технологиями, новой экономикой, с новыми отношениями между социальными пластами населения. Риторический вопрос, как мы с вот этим грузом многомиллиардным коррупции вообще собираемся совершать этот скачок?
Руководитель исследовательских программ Transparency International в России Юлия Несневич подчеркивает, что с различными проявлениями коррупции сталкиваются практически все страны, фигурирующие в исследовании индекса восприятия коррупции. Но в государствах, где есть политическая конкуренция, свободная пресса, активное гражданское общество, эту болезнь хотя бы стараются победить. Ситуация же в России практически не меняется.
Вообще находиться в зоне высокой коррупции – это просто позор. Борьба с коррупцией не даст никогда никакого результата, если в стране не существует экономической, политической, информационной конкуренции. Вот в отсутствии этих составляющих можно придумывать самые уникальные методы борьбы, но результат будет нулевой. Это не значит, что сама по себе конкуренция гарантирует вас от коррупции. Нет, это необходимое условие, но недостаточно. Но если в стране этого нет, то никакого гражданского контроля в жизни не будет.
По оценкам экспертов, ежегодный коррупционный рынок в России достигает 300 миллиардов долларов США. Размер средней бытовой взятки – около 1000 долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По фактам, изложенным в видеообращениях бывших сотрудников правоохранительных органов Республики Коми, которые заявили о фальсификации доказательств уголовного дела, проводится проверка. Напомню, что на днях отставной майор милиции Михаил Евсеев и бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин разместили в интернете видеопослание, в котором заявили, что Верховный суд Республики на основании сфальсифицированных доказательств приговорил к пожизненному лишению свободы двух человек. Передает Марьяна Тарачешникова.
Вслед за видеообращением новороссийского милиционера Алексея Дымовского в интернете появились еще несколько роликов недавних сотрудников правоохранительных органов. Авторами двух из них стали бывший сотрудник уголовного розыска Михаил Евсеев и бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин. В этих обращениях на имя президента Дмитрия Медведева они рассказывают о том, как фальсифицировались доказательства по делу о поджоге Ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. Тогда в пожаре погибли 25 человек. По итогам судебного разбирательства, в ходе которого еще занимавший тогда должность заместителя прокурора Григорий Чекалин впервые дал показания о фальсификации основных доказательств дела, коллегия из трех судей вынесла оправдательный приговор Алексею Пулялину и Антону Коростелеву, а в адрес Генеральной прокуратуры судьи направили частное определение, в котором указали на все установленные в ходе слушаний факты фальсификаций. Однако этот приговор был отменен Верховным судом России. При новом рассмотрении, руководствуясь теми же материалами дела, новая коллегия судей вынесла обвинительный приговор и назначила Коростелеву и Пулялину наказание в виде пожизненного лишения свободы. На это обстоятельство, в частности, и ссылается прокуратура Республики Коми, заявляя о начале проверки по фактам видеообращений Григория Чекалина и Михаила Евсеева. В части доводов обращений о фальсификации материалов уголовного дела о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте соответствующие Общая правовая оценка дана при рассмотрении уголовного дела как Верховным судом Республики Коми, так и Верховным судом России, говорится в официальном сообщении прокуратуры Республики. Здесь же указывается на то, что заявления Чекалина, касающиеся так называемых заказчиков поджога, будут проверены в рамках уголовного дела, которое выделено в отдельное производство и находится в стадии расследования. Все они найдут соответствующее процессуальное разрешение, заверяют в прокуратуре Республики Коми. Говорит бывший зампрокурора Ухты, автор видеообращения на имя президента России Григорий Чекалин.
Самое страшное вот во всем этом, что прокуратура сейчас декларативно заявляет о том, что будут проверять доводы моего обращения. Вообще-то доводы моего обращения изложены на бумаге и находятся у них с 10 августа 2009 года. Вот все то, что я сказал в видеообращении, есть у них на бумаге с подтверждающими документами с августа месяца. Они отписываются мне, присылают нелепые постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что фальсификации документов в деле подтверждены документально. Они о них вообще ничего не упоминают. Они сейчас схватились и будут проверять мои действия. Реакция у них такая. Сейчас господин Басманов, руководитель Следственного комитета республики нашей, заявил о том, что я соврал, и все мои действия сейчас направлены на то, что я якобы пытаюсь освободить из-под стражи неких заказчиков этого преступления, которых он уже называет заказчиками, несмотря на то, что у нас есть презумпция невиновности. И он говорит про то, что меня проплатили, я здесь занимаюсь пиар-акцией, чтобы вот виновные люди у него ушли от ответственности. Это клевета, наглая ложь, и буквально вчера я направил заявление о привлечении господина Басманова к уголовной ответственности на имя Бастрыкина. За клевету, это уголовно наказуемое деяние, часть 2 статьи 129 Уголовного кодекса России. Посмотрим, как будет рассматриваться это мое обращение, потому что ни одного из своих слов господин Басманов подтвердить не сможет. О том, что я у кого-то получал зарплату, поступил к кому-то на службу, и ну вот все в таком ключе, это бред.
Сейчас в Ухте продолжается расследование дела о поджоге. К ответственности привлечены предполагаемые заказчики преступления, коммерсанты братья Махмудовы. Их фигуры появились в деле после признательных показаний, осужденных к пожизненному заключению Пулялина и Коростелева. Григорий Чекалин утверждает, Коростелев и Пулялин невиновны, а признательные показания из них выбили.
Махмудовы к этому обращению имеют меньше всего отношения. Я говорю о тех молодых людях, которых осудили к пожизненному. Это Коростелев, Пулялин. Фактически этим приговором их похоронили. Пожизненное заключение – это смертная казнь, это тихая смерть. То, что я и Евсеев настаивал на возбуждении уголовного дела по фальсификациям, вот осуждение этих фальсификаторов в отдельном деле будет являться безусловным основанием к отмене обвинительного приговора. Потому что ни один приговор не может быть основан на сфальсифицированных доказательствах. Прокуратура не хочет возбуждать это уголовное дело. Ей это не нужно. Они считают, что поставили точку в этом деле. Но они ошибаются.
Теперь уголовное дело может быть возбуждено в отношении самого Григория Чекалина. 20 ноября он вызван на допрос в прокуратуру в качестве подозреваемого. Правда, по словам Чекалина, в повестке не конкретизируется, в чем конкретно его подозревают. И с постановлением о возбуждении уголовного дела бывшего зампрокурора никто не ознакомил. Вероятнее всего, Григория Чекалина попытаются привлечь к ответственности за дачу ложных показаний, тех, что легли в основу первого оправдательного и впоследствии отмененного приговора по делу о поджоге торгового центра «Пассаж». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 18 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В московском следственном изоляторе умер Сергей Магнитский, юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital. Руководство фонда обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 4 миллиардов рублей. По предварительным данным Следственного комитета при МВД России, Магнитский умер в результате острой сердечной недостаточности, хотя, как отмечается в его деле, жалобы на плохое состояние здоровья отсутствуют. На 69-м году жизни скончался советский российский актер, народный артист Украины Николай Алялин. Глава Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что Верхняя Палата Российского Парламента исправит принципиальную ошибку Госдумы и отклонит закон о повышении транспортного налога. В минувшую пятницу Госдума одобрила законопроект, несмотря на многочисленные протесты автомобилистов. В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Следствие рассматривает различные версии, в том числе связанные с антифашистской деятельностью Хуторского. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщили местные власти. Сегодня в Ульяновске простились с двумя военнослужащими, погибшими при тушении пожара. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели переговоры в Пекине. На совместной пресс-конференции Обама заявил, что США и КНР едины во мнении относительно ядерной программы Ирана. Тегеран должен продемонстрировать ее мирный характер. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии. Запрет на въезд в страны ЕС для белорусского президента Александра Лукашенко и ряда высших чиновников был введен в 2006 году. В прошлом году действие запрета было приостановлено. В Праге проходят торжества по случаю 20-летия бархатной революции, покончившей с коммунистическим режимом в тогдашней Чехословакии. В Германии выдвинуты обвинения в массовых убийствах против бывшего члена СС. Ему 90 лет, имя не называется. Этот человек обвиняется в убийстве в марте 1945 года по меньшей мере 57 евреев, угнанных в Германию на принудительные работы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени, и проведет его мой коллега Дмитрий Волчек, которого я уже сейчас приветствую в студии, чтобы традиционно представить центральные темы. Дмитрий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Андрей. Итоговый выпуск мы начнем с сообщения об убийстве Ивана Хуторского. Один из лидеров Антифа, антифашистского движения, был застрелен в Москве. Эксперты говорят о войне между антифашистами и нацистами в России. Мы расскажем о визите президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Китай, о ежегодном рейтинге коррумпированности, который готовит фонд Transparency International. Россия оказалась в этом рейтинге на 146-м месте рядом с африканской страной Сьерра-Леоне, о загадочной смерти в бутырской тюрьме юриста фонда «Хермитаж» Сергея Магнитского. Его обвиняли в налоговых преступлениях. Мы будем говорить также о бракоразводном процессе, который предстоит Сильвио Берлускони. Его супруга Вероника Ларио решила подать на развод после скандалов с девушками легкого поведения, которых часто видели в компании ее мужа. Давайте послушаем фрагмент репортажа нашего корреспондента в Италии Всеволода Гнете.
В официальном заявлении для печати еще 3 мая Вероника Ларио публично заявила о том, что ее решение о разводе является окончательным и бесповоротным. Однако, в то время до практических шагов дело не дошло. Согласно неофициальной отрывочной информации, адвокаты сторон пытались сделать все возможное для того, чтобы достичь соглашения и оформить развод по упрощенной схеме по обоюдному согласию. Очевидно, что переговоры зашли в тупик, и теперь судья будет определять условия развода. Более того, расторжение брака по вине супруга, в случае, если судья примет сторону супруги в бракоразводном процессе, будет означать, что в мотивировке решения судья должен будет вынести моральное суждение о поведении супруга, ставшем причиной развода. Решения суда с мотивировкой по гражданским делам являются достоянием общественности и находятся в свободном доступе, а сами бракоразводные процессы являются публичными и открытыми. Таким образом, вся частная жизнь первой супружеской пары итальянского государства будет доминировать на медийной сцене в течение всего хода процесса, который может тянуться годами. Однако сам развод – это только верхушка айсберга. Подлинная суть проблемы состоит в разделе финансово-медийной империи Берлускони Фининвест. Именно поэтому оба супруга выставили по целой команде адвокатов, специализирующихся не только на семейно-брачных спорах, предпринимательском праве, но и на наследовании имущества.
Ну вот подробнее о том, какие последствия может иметь для карьеры и имущества премьер-министра Италии развод, мы расскажем в 20 часов по московскому времени.
Спасибо, я благодарю Дмитрия Волчека, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Ну, мы продолжаем информационные часы нашей программы. В Москве в подъезде собственного дома застрелен известный в своей среде антифашист и активист левых движений Иван Хуторской, рассказывает Максим Ярошевский.
Ивана Хуторского застрелили неизвестные в подъезде дома, где он проживал, около 9 часов вечера. Погибшему было 26 лет. Среди российских антифа Хуторской был очень известной фигурой, по сути, неформальным лидером. Он часто занимался охраной клубов, где проходили антифашистские концерты и фестивали, а также организовывал турниры по смешанным боям среди антифашистов. Говорит антифашист, хорошо знавший Ивана Хуторского, но по определенным причинам отказавшийся назвать даже свое имя.
Был один из наиболее авторитетных людей вообще в антифашистском движении в России, в СНГ. Он стоял, можно сказать, у истоков, прошел путь просто от простого посетителя панк-концертов до вот людей, благодаря которому там эти панк-концерты вообще, на них можно было ходить в течение какого-то времени. То есть, в общем-то, последние несколько лет, наверное, несколько лет он занимался скорее просто вот именно с боевой точки зрения он занимался охраной. Он и его друзья, его какие-то вот единомышленники занимались охраной этих концертов. Соответственно, у него при этом были какие-то политические идеи в плане антирасизма.
На месте убийства работает оперативно-следственная группа. Рассматриваются версии нападения. В антифашистской среде, однако, не сомневаются, что Хуторского застрелили фашисты.
Можно здесь имеет место быть вызов некий правоохранительным органам, которые взяли вот буквально неделю назад убийц Стаса Маркелова, вот и Настя, а уже фактически через неделю произошло похожее по почерку убийство.
На антифашиста Ивана Хуторского нападали несколько раз. В 2005 году ему порезали голову бритвой. Второй раз праворадикалы ждали его в подъезде, и тогда ему чудом удалось выжить.
На него напали в подъезде вот с отвертками, с бейсбольной битой, тогда он еле выжил фактически чудом. Такое вот у него было здоровье, он как-то смог все-таки отбиться от них.
Добавляет антифашист, который представился корреспонденту Радио Свобода Анастасии Кириленко, как Алексей Григорьев.
Ему было 26 лет, и для молодого как бы антифашистского движения, да, которое фактически недавно там заявило о себе, это довольно, ну, большой возраст все-таки. Ваня как бы был, в принципе, вполне обычным человеком, да, как и большинство из нас. Просто он, можно сказать, публично заявлял там о своих взглядах, да. То есть у нас в стране много кто, ну, очевидно, придерживается антифашистских убеждений, да, но не все публично про это говорят.
По официальным данным, расстрел Ивана Хуторского 6-й по счету убийства антифашиста в Москве. В апреле 2006-го, недалеко от метро Домодедовская, от нескольких ударов ножом убит антифашист Александр Рюхин. Позже к различным тюремным срокам приговорены трое активистов праворадикальных движений. В марте 2008 года перед антифа-концертом на Моросейке был зарезан Алексей Крылов. В ноябре около своего дома убили одного из лидеров скинхед-антифашистов Федора Филатова. В конце июня этого года в столице убили антифашиста Илью Джапаридзе. Непосредственное отношение к антифа-движению имели также Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Про игру в доброго и злого следователя, наверное, интересно читать в книжках, но совсем не хочется пробовать на себе. К сожалению, удовольствие не миновать, когда в эту малоприятную на практике игру начинают играть большие начальники, от которых что-то дозависит. Пишет на сайте газета.ру в комментарии под заголовком «Тандем следователей» редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Вот, по его мнению, ряд соответствующих примеров.
Сначала заместитель мэра Москвы Любовь Швецова подробно и со знанием дела объясняет, почему столичное правительство должно будет изъять у работающих пенсионеров часть их денег. Новость вызывает вполне ожидаемое возмущение как у пенсионеров и их ближайших родственников, так и у тех, кого это не затрагивает напрямую. Это ожидаемо. Так же, как ожидаемо и то, что через несколько дней Юрий Лужков, непосредственный начальник Швецовой, работающих пенсионеров успокоил. Деньги у них отнимать никто не будет. Бояться нечего, всем радоваться. Уж не знаю, говорил ли мэр Лужков о том, что был не в курсе этого решения. Известно, что никаких наказаний за попорченные нервы граждан никто из руководителей не понесет.
Это как раз очень простая, буквально классическая двухходовочка, продолжает Глеб Черкасов. Боярин объявляет о решении, ущемляющем простого труженика, а царь, прознав про это, от несправедливой санкции бедолагу освобождает. Для пущей убедительности выбран объект, который нельзя не пожалеть. Это как в кино. Если хочется, чтобы зритель расчувствовался, надо показать на экране маленькую белую собачку.
А вот в новостной программе государственного телевидения сходятся два сюжета. В одном малые бизнесмены сутками толпятся очередью в налоговую инспекцию, а во втором президент Дмитрий Медведев и ответственные министры пытливо изучают передовой сингапурский опыт регистрации бизнеса через интернет. Тут все еще проще. В роли злого следователя нечуткие мелкие чинуши, в роли доброго руководства страны, которое собирается сделать хорошо и модернизировано. Это самое хорошо пытались сделать 5, 10, 15 лет назад, однако ничего пока не вышло. Ну и неважно, зато ясно показана перспектива и четко объяснено, кто виноват, а кто не виноват.
В управленческой игре в доброго и злого следователя случаются и более сложные комбинации, напоминает автор комментария в газете «Ру». Например, ошибающийся, но вовремя прозревший чиновник. Злой следователь на секунду вышел из кабинета и тут же вбежал обратно, но уже добрый-предобрый. А еще бывают и более конкретные, как пишет Глеб Черкасов, ситуативные прозрения.
На днях Госдума, конституционное большинство в которой составляют единороссы, уверенно проголосовала за повышение базовой ставки транспортного налога в 2 раза. Решение, очевидно, непопулярное. Через 2 дня после принятия закона один из лидеров партии власти, спикер Борис Грызлов, сам обратился к Совету Федерации с просьбой наложить вето на закон и вернуть его обратно в Госдуму, чтобы все те же депутаты, которые уже голосовали за него, могли бы сделать это еще раз, но уже в какой-то более приемлемой для граждан версии. Перепуганные владельцы транспортных средств могут на время заправить карманы обратно. Деньги с них рано или поздно возьмут все равно, но каким-то другим, возможно, более вежливым образом. Почему Грызлов повел себя так? Возможно, он просто не хотел, чтобы кто-то другой сыграл доброго следователя за него. Против закона о транспортном налоге мог выступить с вето наперевес спикер Совета Федерации Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Грех не воспользоваться таким удобным поводом. Однако его как раз «Единая Россия» спикеру Миронову дать не может. Дело в том, что по сценарию добрый следователь должен быть старше по званию, чем злой. Ну и разве может «Единая Россия» оказаться младше по званию Сергея Миронова? Конечно, не может.
Поэтому приходится играть в немедленное прозрение, значит, признавать собственную ошибку, заключает Глеб Черкасов. Партии «Единая Россия» это не свойственно, пишет он, однако мгновенное прозрение предполагает, что ошибок и нет. Как говорится, быстро поднятое лицо не считается упавшим. Эта управленческая игра в любой из возможных модификаций удобна для руководителей возможностью в любой момент отыграть любую ситуацию назад, не понеся никакого видимого ущерба.
Российская власть, несмотря на провозглашенный курс на социальное государство, будет вынуждена принимать непопулярные фискальные и санкционные меры, просто потому что денег в государстве не так много, как было раньше, а обещаний гораздо больше. Просто так взять и отменить все свои обещания, ну, наверное, все-таки почему-то нельзя. Поэтому проводится политика, при которой санкции выглядят уравновешенными благодеяниями. То есть заявляется о нескольких санкционных мерах, о том, что отнимут то, сё, пятое, десятое. Объявляют об этом чиновники и управленцы второго звена. Потом появляется реакция сверху, по которой самый главный начальник говорит: «Нет, ребят, вот так нельзя». И тут же одну из этих мер отыгрывают обратно. Создается видимость того, что государственная политика пребывает в состоянии некого равновесия. С одной стороны, пытаются сделать хуже простому человеку, но у него всегда есть защита в виде верховной власти. Это отражает некую неспособность государственной машины к проведению четкой и внятной политики без пиар-сопровождения и без шараханий. А с другой стороны, и это самое это тяжелое, не дает возможности составить полное представление о том, собственно говоря, что хотят. Потому что либо социальное государство, либо модернизация. Либо затянуть пояса и попробовать потерпеть ради грядущего, либо пояса распустить, хотя в данном случае распуск поясов он очень относительный, но зато перестать болтать о каких-то там модернизационных проектах. А кроме того, показано, что главное для руководства страны – это, собственно, рейтинг. Рейтинг чиновников, в общем, он уже не так важен, тем более, что им никуда уже избираться не надо. Количество выбранных должностей в нашей стране неуклонно снижается. Поэтому, собственно говоря, почему бы и не потратить их рейтинг на оправдание не очень эффективной государственной политики.
Мнение редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова. Тандем следователей. Сайт газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В московском следственном изоляторе умер Сергей Магнитский, юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital. Руководство фонда обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму около 4 миллиардов рублей. На 69-м году жизни скончался артист Николай Алялин. Глава Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что Верхняя палата российского парламента исправит принципиальную ошибку Госдумы и отклонит закон о повышении транспортного налога. В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского экстремистского движения Иван Хуторской. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели переговоры в Пекине. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто и что стоит за убийством антифашиста Ивана Хуторского?
Комментарии экспертов.
А Зои Чайки, театральный обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева о новом спектакле по пьесе Чехова.
В блогах Свободы.
Сеанс коллективной дезинформации в блоге Сергея Хазова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
С начала февраля будущего года Центральный банк России ограничивает число коммерческих банков, имеющих возможность получать у него беззалоговые кредиты. Однако эта антикризисная мера пополнения финансовых активов, предложенная кредитным организациям страны около года назад, уже сейчас не пользуется у них особой популярностью, рассказывает Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Центральный банк России начал проводить аукционы по предоставлению коммерческим банкам беззалоговых кредитов в октябре 2008 года, в самый разгар проблем с ликвидностью в национальной банковской системе. Под угрозой возникновения кризиса неплатежей кредитной организации, отвечающей определенным требованиям по уровню своей надежности, весьма активно пользовались новыми способами пополнения собственной ликвидности. В феврале 2009 года объем беззалоговых кредитов, выданных Центральным банком, превысил 1 триллион 900 миллиардов рублей, однако затем он достаточно быстро стал сокращаться. Аналитик Национального банка «Траст» Владимир Брагин.
На самом деле максимальный спрос, конечно, был где-то в феврале этого года, да, когда там действительно объем беззалоговых кредитов достиг своего пика. Соответственно, с тех пор, начиная с февраля, мы видим устойчивое снижение объемов использования этого ресурса банками, да, то есть сейчас он составляет порядка 220 миллиардов рублей. Для сравнения, в течение последних двух месяцев примерно сокращение шло на 200 миллиардов в месяц. Грубо говоря, за счет вот притока ликвидности рублевой и за счет дефицита бюджета, за счет продаж валюты банками, да, происходит следующее. Деньги по беззалоговым кредитам обходятся значительно дороже, чем деньги по другим инструментам ЦБ, да, и, соответственно, банки по возможности от него сами потихонечку отказываются. И дополнительно стимулировать их это делать, ну, по большому смыслу, сейчас-то и не нужно.
Тенденцию значительного сокращения объема беззалогового кредитования отмечает и аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев. Это, по его мнению, связано с улучшением ситуации как в банковском секторе, так и в национальной экономике в целом.
Безусловно, снизилось, причем достаточно существенно, более чем 8 раз на текущий момент сейчас задолженность банков по беззалоговым кредитам перед ЦБ меньше, чем была в феврале на пике. Но это обусловлено несколькими причинами. Наверное, самое важное из них – это, во-первых, отсутствие таких серьезных проблем с ликвидностью, это самое важное. Ну и не менее важное, конечно же, то, что беззалоговые кредиты несколько дороже, чем банки могут привлечь и на межбанковском рынке, и тем более по операциям, допустим, прямого. И, в общем-то, это в том числе свидетельствует о нормализации ситуации и частично в экономике, и частично на банковском рынке.
Таким образом, в середине ноября общая задолженность коммерческих банков по беззалоговым кредитам составляла около 220 миллиардов рублей, и, по мнению экспертов, она вряд ли в дальнейшем будет увеличиваться из-за доступности других, более привлекательных по стоимости обслуживания ресурсов. Михаил Завараев продолжает.
В текущих условиях, я думаю, что нет, потому что серьезных проблем с ликвидностью не ожидается. То есть банки могут привлекать депозиты от населения постепенно по сниженным ставкам. Это раз. Возможности по кредитованию экономики, они все еще ограничены. Но и есть очень-очень много других инструментов на рынке по привлечению ликвидности, которые, в общем-то, также снижают эту проблему для всех банков, банковской системы. Ну и, соответственно, учитывая то, что это более дорогие деньги, большого желания у банков, я думаю, привлекать именно беззалоговые кредиты, особенно у тех, у кого есть возможность,
возможностей у них не будет.
Схожее мнение и у аналитика Национального банка Траст Владимира Брагина. Более того, он считает, что в ближайшее время потребность коммерческих банков в беззалоговом кредитовании со стороны Центрального банка будет снижаться.
Мы ожидаем, что примерно к Новому году, скажем так, банки в принципе перестанут зависеть от ЦБ в плане того, что будет отсутствовать явная необходимость, с точки зрения, например, построения каких-то стратегий типа carry trade, например, используя облигации в качестве залогов ЦБ для получения ликвидности для новых операций, эти, конечно, вещи останутся, но такого, скажем, значительного спроса, как это было, несколько даже месяцев назад, уже, конечно, не будет.
Впрочем, Владимир Брагин допускает, что при определенных изменениях внешнеэкономической конъюнктуры, в частности при снижении цен на нефть, беззалоговые кредиты Центрального банка вновь могут стать привлекательными для российских кредитных организаций.
Есть такой фактор риска, как цены на нефть. И сейчас, на самом деле, зависимость, опять же, состояния финансового рынка, цен на нефть очень-очень высока. ЦБ это тоже отлично понимает и, собственно, пытается как-то бороться. Из-за притока как раз спекулятивного капитала в случае, опять же, падения цен на нефть, то, не исключено. До 40 долларов за баррель, соответственно, это может провоцировать такую волну оттока капитала, и, соответственно, это, в свою очередь, вызовет дефицит ликвидности и, соответственно, рост ставок денежного рынка. И в этом случае, конечно же, потребуется снова банкам беззалоговые кредиты, потребуется дополнительное вливание в ликвидность. Не думаю, что это будет иметь те же самые масштабы, что это было год назад.
Таким образом, сохранение механизмов кредитования российских банков без предоставления залога, по сути, становится запасным вариантом действий Центрального банка на случай неблагоприятного развития событий в экономике страны. Сейчас такой возможностью могут воспользоваться около 190 кредитных организаций, имеющих рейтинги достаточных уровней надежности не только от трех международных рейтинговых агентств, но и от трех российских. С 1 же февраля Центральный банк увеличивает минимальные уровни кредитных рейтингов от национальных агентств, с которыми он допускает банки к беззалоговым аукционам. В результате такого ужесточения требований кредитным организациям, как ожидается, около 70 банков из нынешнего списка больше не смогут получать беззалоговые кредиты.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня в Словакии отмечают 20-летие с момента начала демократической бархатной революции в Чехословакии, несколько лет спустя мирно разделившейся на два независимых государства – Чехию и Словакию. О трансформации мировоззрения словаков за эти 20 лет и восприятии ими событий 20-летней давности корреспондент «Радио Свобода» Братиславы Нина Земляная беседует с социологом Словацкого института изучения общественных вопросов Зорой Буторовой.
В прошлом месяце ваш институт провел исследование, цель которого – узнать, как словаки воспринимают изменения в обществе после бархатной революции 1989 года. Что вы выяснили? Для людей в Словакии ноябрь 1989 принадлежит к самым знаменательным событиям современной истории страны, которые они оценивают очень положительно. На первом месте – вступление Словакии в Евросоюз. На втором – словацкое народное восстание против фашизма в 1944 году. И на третьем около 60% словаков называет бархатную революцию. Какие плюсы и какие минусы принесла словакам бархатная революция? Главным положительным моментом для людей является политическая свобода. Большинство словаков удовлетворено тем, что в стране есть плюрализм, демократия, независимая масс-медиа, что люди могут путешествовать, жить и работать за границей. С другой стороны, люди обеспокоены ситуацией на рынке труда. Пожалуй, это один из основных минусов нового времени. Конечно, это связано и с экономическим кризисом, который повлиял на рост безработицы в стране. Несмотря на наличие политических свобод, у людей есть такое ощущение, что они не могут влиять на политиков так, как это задумывалось в ноябре 1989 года. Также словаки считают, что в стране отсутствует равноправие перед законом. Люди очень критично воспринимают коррупцию и засилье лоббистов. Более того, они считают, что положение в этой области ухудшилось. Ключевой проблемой является то, что люди не ведут борьбу с этим негативным явлением. Лишь 7% опрошенных готовы готовы открыто заявить о фактах коррупции. Люди боятся мести, боятся потерять работу, боятся того, что они будут отодвинуты на второй план в продвижении по служебной лестнице. Конечно, у нас есть общественные организации, основной работой которых является выявление коррупции в обществе. Однако этого недостаточно. Люди должны осознать, что борьба с этим явлением – часть их гражданских обязанностей. Что касается обычной жизни словаков, после бархатной революции им живется лучше или хуже? В отличие от того времени, когда на основе коммунистической идеологии все были равны, сейчас словацкое общество очень дифференцировано. Сегодня разница в уровне жизни между отдельными социальными группами людей весьма значительна. Если человек молод, образован, владеет иностранными языками и у него достаточно уверенности в себе, то бархатная революция дала ему все шансы для того, чтобы он стал победителем в этой жизни. У таких людей огромные возможности. На другой стороне – пожилые люди, малообразованные люди, люди, живущие в селах и в бедных восточных регионах Словакии. Им приходится тяжело. Вообще, этот вопрос упрощать нельзя. Общий уровень жизни словаков улучшился. Однако у одних он улучшился намного, у других не изменился. Но сравнивая свою ситуацию с ситуацией успешных людей, им кажется, что жизнь стала хуже. В результате изменения общественного строя, какие социальные слои населения оказались в выгодной ситуации, а какие, наоборот, многое потеряли? Интересно то, что в начале 90-х годов многие словаки считали, что бархатная революция ничего не принесла молодым. Тогда так и говорили. Студенты сделали революцию, которая им ничего не дала. Однако сегодня в общественном сознании образованные молодые люди воспринимаются как продукт той революции. Таким образом, не только предприниматели, которые смогли сориентироваться в экономической ситуации, не только верующие, которые получили свободу веры, исповедания, но и молодежь после бархатной революции оказалась в благоприятной ситуации. В результате исследования что вас удивило? Меня удивило то, что сегодня люди, успехи крупных предпринимателей, не связывают с их коммунистическим прошлым. Сейчас они не задумываются над тем, был ли тот или иной бизнесмен связан с коммунистической партией, был ли он ее представителем. Их этот вопрос просто не интересует. Еще меня удивило то, что, несмотря на то, что люди о революции говорят мало, большинство словаков смогло вспомнить и название движения, которое возглавило бархатную революцию, и его лидеров. Это радует, потому что люди должны знать и помнить историю.
Со словацким социологом Зорой Буторовой беседовала наш корреспондент в Братиславе Инна Земляна. Эта беседа завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Элина Ширяева, Оксана Паньер и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей» от послания президента к съезду «Единой России». Ответит ли Владимир Путин Дмитрию Медведеву на эту тему? В прямом эфире будут дискутировать политологи Станислав Белковский и Валерий Хомяков. Ведет программу сегодня политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы также приветствуем шаги, предпринятые Китайской Народной Республикой.
Проголосовали сербы, однако только центральным Косово и
Норвегии. Уровню добычи нефти в следующем году ничего не угрожает. Почему? Потому что начинают работать.
В нескольких районах Манчестера и Болтона, а также в одном из отелей в районе аэропорта Хитроу арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.